Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, в эфире «Лютеранская волна». Сегодня среда, 17:00 московское время, и уже 15 августа. У микрофона Юлия Виноградова, и я вам с большим удовольствием представляю моего сегодняшнего собеседника. Это Николай Димонов. Николай, здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Юля!
Да. Хорошо. Вот Николай. Николай у нас приехал из Соль-Илецка, проповедник и теперь уже викарий, то есть человек, который готовится ординироваться в пасторы. Я надеюсь, что все это состоится, если не в этом году, то в следующем. Но мы сейчас вот не об этом будем говорить. Во-первых, Николай, я хочу вас спросить, а Соль-Илецк это где?
Соль-Илецк это Оренбургская область. Ну, если даже сказать по километрам, то, наверное, скорее всего, да, это далеко.
Далеко.
Обычно я всегда говорю, когда меня спрашивают, где ты? Я говорю, далеко.
Далеко. Вот это какое пропство в нашей структуре, в нашей церкви? Оренбургское.
Так, ну да.
Оренбургское пропство. Вот мы сегодня хотели поговорить и будем говорить о маленьких общинах, о том, что происходит в небольших общинах в российской глубинке, как пастору живется, какие проблемы, какие радости, как пастор общается с своими прихожанами, как прихожане общаются с пастором. В общем, обо всем этом мы сегодня с вами поговорим. Разговор интересный, разговор большой, может быть, даже мы не успеем поднять всех вопросов в эфире. Но, тем не менее, давайте начнем. Николай, вот, во-первых, я хотела задать вам вот несколько вопросов, я задам их сразу. Несколько, а вы выбираете, как вы будете отвечать. Ну, во-первых, откуда в Соль-Илецке евангелическая лютеранская община? Это раз. И второе, как вы-то попали в эту общину?
Это вот, два.
Это два.
Вопросы все хорошие. И самое главное, что я рад, что опять могу здесь присутствовать и даже рассказать. Потому что первый раз, когда я был, все-таки, наверное, сказалось волнение и немного... кое-что даже не мог нормально вспомнить и донести до радиослушателей. Но теперь я могу уже в полной мере сказать, что набрался опыта, а самое главное — спокойствие. И первое. Откуда же взялась община?
Да, откуда?
Ну, как мы все знаем, вопрос немцев в России, особенно после военных, это очень тяжелая тема, это очень печальная тема. Останавливаться долго на этом не буду, но скажу лишь, что вот из-за этих событий, как говорится, была большая сплоченность немцев. И вот в
разных это были сосланные немцы, правильно я понимаю? Да,
да? Это было так.
Ссыльные.
Да, это были ссыльные, и к тому же все они были в трудных таких вот условиях, то есть это выдавали в какое-то поселение, место поселения, где они пребывали, где они жили, где они пытались, можно, если так сказать, выжить. И вот что... им приносило, наверное, скорее всего, силы. Вот я думаю, что и создалась община. Да. Угу. Вот именно это как-то у них внутри, в душе, это помогало дальше выживать.
Дальше выживать я объединяла, да? Как вот,
объединяла, да.
Как этнос вот... какой-то, вот немецкий этнос, да? Вот.
Угу. Все это было, конечно, первоначально между собой, абсолютно без никакого помещения. Как-то, если можно так сказать, наверное, в душах людей все это было. Это все было... по-первому, в душах людей. А потом вот как-то в такие годы все-таки появился свой маленький домик, в котором и все началось. То есть этот маленький домик, в который находился по улице Урицкого, 34 города Соль-Илецка, где, наверное, если так можно сказать, еще в далеком 56-м или 58-м, как мне говорили, ну, почти тайком люди ходили и исповедовали свою веру.
Ага, то есть это был дом какого-то вот человека, да? Вот частного лица какого-то,
да? Частного лица, да. Если, скорее всего, так, да, вот можно сказать. И дело в том, что вот все богослужение, оно проходило немножко в страхе. Вот что я хочу еще сказать, самое главное.
То есть тайна практически, да?
Фактически, да. Это была такая большая тайна для всех, кто ходил, кто присутствовал. И самое удивительное, по-моему, в прошлый раз на передаче я тоже как-то упомянул это событие, было большое количество людей. Очень большое да? количество людей, кто приходил в этот дом. Домик-то был сам маленький, и он был полон этих всех людей. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот сплочение было невероятное. Ну и, как обычно, прихожу к мысли, что в наше время, вот, когда уже все вроде бы разрешено, и все у нас уже, что называется, есть, и мы уже готовы и нести, и говорить о нашей культуре, немножко как-то это спал. Mm-hmm. То есть я хочу сказать, что в трудные ситуации объединяются люди, а вот когда да. вроде бы уже все, вот как-то немножко вот обидно немного вот в этой ситуации становится. Вот поэтому это наша работа все-таки сейчас, в наше время, вот опять сплачивать, опять находить и доносить до людей. И мы это, конечно же, можем все угу. делать, исходя из нашей истории, о которой вот мы сегодня и поговорим, наверное, более побольше.
Ага, вот, вот. Вы затронули очень интересную тему. Люди тайно собирались на богослужение, и, в общем, это было страшно, потому что мы знаем, что ссыльные немцы, кстати, вот 28 августа будет памятная дата указа, по которому немцев выслали в 1941 угу. году, да. И будет молебен на Лубянской площади, и наша лютеранская церковь будет, соответственно, там присутствовать, наши прихожане, наши пасторы. Так что приглашаем. Вот слово «приглашаем», оно, конечно, неправильное, но, по крайней мере, вы можете прийти и принять участие в этом таком памятном событие. Памятном небольшом богослужении. На нашем сайте будет опубликовано, когда именно 28 числа, во сколько встречаемся. Так что следите за новостями. Вот мы говорили о том, что люди боялись, но тем не менее собирались, и людей было много. То есть тогда, когда церковь гонима, получается, она сильнее?
Я думаю, даже да, и Слово Божье, по-моему, даже работает именно в тот момент, когда более всего изгоняем откуда-то. Mm-hmm. Вот, странные вот эти вот тоже вот словосочетания. Ну, mm-hmm. кажется, это так, и тогда, наверное, может быть, радиослушатель спросит, а что, что-то сейчас Слово Божье не работает, раз у нас да. так все хорошо? Но... Нет, хочу сказать, что нет, абсолютно нет. Оно работает всегда, и, наверное, желающих услышать, может быть, не знаю, как-то... Не то, что уменьшилось, а вот успокоился народ, стал более-менее жить и пожинать плоды свои, что называется, заработанные, да?
Ну, с одной стороны, а с другой стороны, вот, Николай, вот мы пока сюда шли, тоже разговаривали о том, что вот этих немецких, скажем, бабушек, их же вот, ну... с течением времени становится меньше в силу просто объективных физических вот условий, да, потому что уходят все в мир иной и так далее. То есть их физически становится меньше. Сколько у вас человек на службе? Вот скажите.
Ну вот у нас сейчас пока человек на службе от 12 до 15 человек. Угу, то есть, угу. например, я даже могу такую цифру привести, что... В смутные времена эта цифра достигала 80-90 человек. Mm. Вот оно как. Mm-hmm, mm-hmm. А, ну, еще, правда, есть еще доля некоего такого оправдания. Все-таки, вот, опять же, говоря mm-hmm. о хороших временах, вот хочется сказать, что, ну, наверное, начиная с 98-го или с 2000-го года очень большой процент немцев, получив достаточные компенсации денежные, ну, как-то немножко покинул Россию и уехали на родину.
Ну, это понятно, да, это происходило да. везде, то это и в Москве это... происходило, угу. и в Петербурге, здесь и в Калининграде,
вот
везде.
Львиная доля да. все-таки вот именно вот этого еще события, что люди просто уехали, но тем не менее им даже было сложно и трудно уезжать, ну вот покинули. Угу. И вот остался тот самый процент, кстати, я вот спрашиваю их иногда своих прихожан, вот, ну, а как же вы вот остались, угу. что же вас вот заставило остаться? Они вот как-то говорят вот... Жили всю жизнь здесь, угу. до того события, когда сослали. Угу. До того привыкли, и до того церковь для нас уже стала как домом неким своим, что мы, ну, мы не можем его покинуть. Мы не можем, потому что нам хочется приходить в церковь. И вот здесь я уже чувствую как даже свою необходимость. Вот угу. меня это даже как-то немножко подзаводит. Я начинаю немножко даже... задумываться уже, задумываясь очень сильно о том, что нужно дальше работать. И все-таки эта работа, она будет продолжаться всегда. То есть не будет меня, придет другой пастор. То есть...
А, кстати, вот вы не ответили на мой второй вопрос. Как вы появились в Сулелецке?
Да, и вот, наверное, к этому я и веду. Появился я в Сулелецке. Ну, наверное, появился я в Сулелецке из города Оренбурга.
То есть вы сам... Оренбуржец.
Ну, можно так сказать, я жил в селе Оренбургском, но ездил, конечно же, сам и в Оренбург. Сам я иностранное лицо, то есть приехал совсем издалека, можно если так сказать, из Средней Азии. Ну, это уже вопрос долгий.
Ну да, не будем сейчас углубляться
вопрос
в это,
прошлого,
да?
Хочу сказать, да. Ну и жил в селе, познал, что такое российские зимы суровые, также познал сам город Оренбург, прекрасно, мне он понравился, и я там многому научился, также ходил в церковь, евангелическую, лютеранскую, тогда я, можно сказать, первый раз познакомился в городе Оренбурге с церковью евангелической лютеранской.
Подождите, а как вас, что вас привело в евангелическую лютеранскую церковь? То есть у вас корни какие-то лютеранские?
Вот... Все очень просто, все очень просто. Опять же, про это говорю, но вот сейчас уже вам даже могу сказать. Аугсбургское вероисповедание. Когда-то мне на руки попалась эта маленькая брошюрка.
Да.
И я даже могу сказать, ну, непременно должен, может быть, даже сказать.
Говорите.
О 20-м артикуле, о добрых делах. Когда я читал Аугсбургское вероисповедание, вот этот 20-й артикул о добрых делах меня полностью перевернул. Я уже многим это говорю, и даже не устаю, мне хочется еще рассказать.
Так рассказывайте.
Ну, понятие добрых дел. Я вот, ну, меня совершенно это перевернуло, то, как Лютер, ну, наверное, преподнес все-таки, когда мы что-то делаем доброе, то как вот правильно мы должны понимать то добро, которое мы делаем. То есть потом не бить себя в грудь и не говорить: «Господи, я сделал доброе дело, возлюби же меня». Нет, никто вас не возлюбит за доброе дело, если вы хотите, если вы делаете это доброе дело, только ради этого. То есть вот правильное преподношение этих самых добрых дел. То есть это 20-й артикул, там много про это написано, но вот эта мысль меня просто перевернула. То есть я не хочу сказать, что раньше как-то думал по-другому, хотя, скорее всего, думал.
Когда я раз перевернула, значит, думал, наверное.
Когда я
дома
делал что-то доброе, сходил в магазин за хлебом, я бежал к маме, и: «Мам, я купил хлеб, Господи».
Аллилуйя!
Я совершил доброе.
Да.
Вот, и, наверное, у взрослых людей, вот когда они совершают добрые, наверное, вот что-то происходит тоже такое, что вот теперь меня немножко как-то вот, ну, похвалите, что ли, да, вот я чего-то заслужил, я чего-то достоин теперь.
Ну, да.
А с точки зрения, в смысле, я имею в виду религиозного какого-то познания, то добрые дела — это лишь мы отдаем, ну, как бы частицу себя взамен, ничего не требуя. То есть вот.
Да, да. Потому что нам дадено уже все.
Да, да, да.
У нас уже есть такой большой дар, что что бы мы ни сделали, это просто...
И самое удивительное, что артикулов-то много, но вот этот мне запал в душу почему-то. Я просто, вот вы знаете, если спросить: «Николай, неужели ты из-за этого пришел в церковь евангелическую лютеранскую?» Я могу сказать: «Да».
Как интересно.
Ну,
как интересно. Вот видите, вот...
Я хочу сказать, что это меня зацепило.
Зацепило,
впервые,
да?
Как-то я стал задумываться. Ну, надо сходить, надо посмотреть, надо почитать и надо пообщаться с людьми.
Интересно.
Что и происходило в городе Оренбурге. Поэтому большое спасибо передаю Инессе Рудольфовне Тирбах. Ага, она многому меня, что называется, научила, многое объяснила. В дальнейшем,
это,
кстати...
Это пастор общины
пастор,
Оренбурга.
Да, города Оренбурга. Ну, это, что называется, были мои первые ступеньки, первые шаги. А дальше, конечно же, да, семинария, о которой я тоже уже рассказывал, учеба. Все наши преподаватели, всех люблю, всех уважаю, просто великолепные люди. И самое главное, то, как они преподносят материал. Это просто удивительно.
Николай, а вы знаете, у нас есть вопрос с сайта, и вы давайте отвечаете на этот вопрос. Нам пишет Алексей: «Подскажите, есть ли лютеранская община в Оренбурге?» Вот расскажите еще раз о лютеранской общине, где она находится, как ее найти?
Евангелическая лютеранская община города Оренбург. У нас находится улица Правда, 20. Это почти центр города. По этому адресу вы можете посетить. Работает, ну, как обычно, как и в нас в Московском соборе, богослужения совершаются в 10:30. в 11:30 иногда, но это все вывешивается, объявление, то есть в воскресенье вы всегда можете попасть на богослужение и познакомиться с общиной города Оренбурга.
Да, и, кстати говоря, на нашем сайте, на сайте нашего собора, Евангелическо-Лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла, есть такая вкладка «Наша церковь», и там рассказано все об общинах. И, в частности, вы можете открыть эту вкладку, найти «Оренбургское пропство», город Оренбург, и увидите там сайт и телефоны Евангелическо-Лютеранской общины города Оренбурга. Вот все-таки мне интересно, как же вам попалась в руки книжка-то? Расскажите, вот вы ее скажу, взяли что... в библиотеке,
нет,
или она как-то...
Нет.
Как она попала к вам в руки?
Тоже, ну, постараюсь коротко, но это тоже такая своеобразная интересная история, ведь она мне попала в руки не где-нибудь, а еще в Средней Азии.
Да, в Средней Азии.
Да. Дело в том, что у нас тогда только-только зарождался интернет. Угу, я вот не знаю, есть ли у нас среди радиослушателей в технического толка понятие, как работает интернет. Ну, скорость тогда у нас была 25 килобит в секунду. Угу, то есть это совершенно низко. Совершенно ужасная скорость, при которой фотография емкостью, ну, скажем, 480 килобайт загружалась 2 минуты. То есть это очень такой вот ужасный интернет. Несмотря на это, все-таки мне вот как-то через интернет я познакомился с людьми. Я через интернет общался с людьми с этой скоростью. Вот. И вот они мне как-то вот взяли и прислали. Прислали вот эту маленькую отфотографированную, отсканированную еще тогда вот эту брошюрку. И я начал читать.
Ну, это интересно.
Причем она пришла ко мне не в полном виде, там несколько страниц не хватало, и в итоге я ее полностью почитал уже у Инессы Рудольфовны Тирбах. То есть придя в церковь, я уже полностью ее, прям, можно сказать, прочитал.
Да, вот интересно, как...
То есть, можно сказать, через интернет, да, мне попала эта самая брошюрка. А так бы я даже не знаю, вот ну не поставили бы нам интернет, и что бы я делал? Меня бы сейчас, наверное, здесь не было.
Ну, вот Господь так привел. Господь так привел. Вот. Такими вот путями, через интернет, через какую-то скачанную книжку там и так далее. Вот интересно. И потом я поняла, что и семинария наша новосаратовская.
Да, потом уже началась семинария.
Угу. Вот. И потом вас именно туда послали... Пропство вас туда, как...
Ну вот, если уже подходить к вопросу, да, все-таки, как я очутился уже потом,
да,
в Солилецке,
да,
то
да,
в 2016 году я, как говорится, поступил на службу, стал вести службу, то есть уже в городе Солилецке. То есть я уже поступил на полную службу в общину. То есть сначала перед этим я познакомился с общиной, мы поговорили, так как я еще был совершенно, если можно сказать, зеленый, только-только семинарии, что называется.
Первые шаги только делал,
вообще,
да?
Вообще было все робко и все было боязно, поэтому меня успокоило. Вот опять же говорю, я все это рассказывал, но мне еще хочется об этом сказать. Община на меня посмотрела и сказала: он нам нравится, мы его берем. Все, это были их слова, и меня это успокоило просто до глубины души. Я уже с ними был уже как, ну, как говорится, свой человек.
Но это очень важно, чтобы...
Это очень важно,
чтобы
и мне даже сам Пропс как-то вот об этом сказал. Да, что вот главное, чтобы община приняла. Ну а дальше уже, Николай, конечно, твоя работа, твое отношение, то есть как ты будешь работать, твоя серьезность где-то в каких-то событиях, местах, в жизни церкви. То есть это все потом со временем у меня шло. Но я должен сказать, что легко все началось, и также легко, скорее всего, продолжается. Я бы не сказал, что сложно. Единственное, что вот набираюсь опыта с каждым месяцем, с каждым годом. И вот для меня это очень-очень важно, так как вот немножко еще из истории.
Давайте.
С 1986 года по 1998 год община руководил пастор Готлиб Фердинандович Феттер.
Угу.
Очень хороший человек. Община столько много о нем не рассказывала. То, что человек был золотой просто души.
Он из Германии?
Я так понимаю, что да, скорее всего, это даже был человек из того самого разряда, как говорится, поселенных людей. Вот, даже вот так вот можно сказать. И он был пастором, и вот с 86 по 98, возможно, даже ранее, то есть это у меня последняя цифра, 86 год, какие я нашел документы, а там, возможно, и ранее все это проходило. Также еще был другой пастор, который еще в те далекие 56-е годы вел. И вот мы сейчас ищем и хотим восстановить исторические, так сказать, все события, все справки, так как все немножко не то, что утеряно, а все-таки, как говорится, время есть время, а бумага уж не стерпит это самое время. обидно немножко, что некоторые что-то можем найти, что-то нет. Ну и потом, после Феттера, с 98 по 2016 год, уже общиной руководил Суровяткин Николай Федорович. Угу. Ну а после него уже я. Про Николая Федоровича тоже община очень много рассказывала, все-таки очень многое что сделал. Вот понимаете, почему я говорю, что вот для меня как-то немножко и легко все пошло, но и также ответственно. Вот свыше, и о том, как община все-таки отзывалась о прежних пасторах, я чувствовал некую такую ответственность, что, ну, это все-таки были люди маститые, это все-таки были люди уже большие, достигшие определенного какого-то опыта своей жизни, и потом этот опыт передающий другим людям, причем именно опыт религиозный. И, а я уж, как говорится, человек еще пока такой, маленького полета, и, что называется, для меня вот была вот эта самая большая ответственность. Не то, что походить на этих людей, а стараться. Стараться делать то,
соответствовать,
что потом, да, как бы вот община воспринимала уже душою и близостью, сердцем как-то. Вот для меня это было очень важно. То есть стараться быть... Не то, что своим. Своим сказать — это плохо. То есть такое не должно быть. А ну, быть понятным, вот это вот сказать.
Ну, ну да, наверное, своим нет, потому что пастор все-таки это человек... Почему пастор? Пастырь? Пастырь?
Да, 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 совершенно
пастырь.
Верно.
Да, человек, который вот знает
своих
овец.
Кстати, всегда приходится потом делать вот такие, да, да, вот немножко пометки и как бы немножко отделять. То, что, ну, как-то и своим тоже нельзя, и все-таки и строгость вот этого тоже должна быть, даже не строгость, а некое какое-то, ну, видение в будущее, что ли, как же потом дальше быть, и к чему это приведет.
Ну-ка, ну-ка, рассказывайте мне о будущем, о видении будущего, рассказывайте. Как вы видите будущее вашей общины? То есть у вас сейчас богослужение проходит один раз в воскресенье, я правильно понимаю, да?
Да, да.
Вот в воскресенье люди собираются. А что еще у вас проходит?
У вас среди недели у нас, значит, по воскресеньям у нас службы, а среди недели, ну, ну, так скажем, по субботам у нас молитвенный час мы
молитвенный
называем.
Час.
Вот так вот, да. Также к нам приходят дети, ну, как говорится, вот интересное тоже событие, вот лето, да, что называется, лето, вроде бы все сплоченные, все радостные, все у нас, что, что называется, вместе, а вот лето, как говорится, даже, по-моему, Дмитрий Борисович в прошедшем воскресенье сказал, вот, что вот разъезжаются дети по лагерям, вот у нас такая же ситуация, как наступило лето, так все, детей нету, ну, мы с этим боремся, ну, вернее, как, вернее, мы понимаем и ждем детей, как говорится, после каникул.
А, ну понятно, да. Начнется 1 сентября.
Да,
1 сентября. Как раз 2 сентября – это воскресный день, и 2 сентября у нас будет благословение детей, учащихся и преподавателей на вот новый учебный год. Это будет 2 сентября на богослужении в 11:30. Тоже я предваряю, так сказать, вот, некоторые события. Так, вот еще такое, Николай, вот видите, вы интересные какие-то вещи рассказываете, и люди вот откликаются и задают вопросы. Вот Сергей задает такой вопрос: как стать пастором, проповедником в лютеранской церкви? Вот как стать пастором, проповедником лютеранской церкви?
Вот у меня прямо сейчас две дорожки ответа: с технической точки зрения или все-таки с душевной.
А вот, вот рассказывайте и так, и так.
Ну, наверное, с душевной, если взять, то как стать пастором? Да, вот, наверное, все-таки душевное какое-то равновесие, тяга. Тяга к тому, чтобы рассказать, сначала понять, прочесть, а потом в дальнейшем пересказать или рассказать, донести до людей те мысли в Библии, которые нам даны евангелистами, в которых сокрыты, я бы даже так сказал, когда мы читаем между строк, вот мы читаем строчки из Библии, а между строк-то сокрыто многое. И главное, правильно это вычесть, понять и донести до людей. Вот если это желание присутствует в человеке, то есть доносить и разговаривать, то есть проповедовать. Если у вас есть к этому желание огромное, то, мне кажется, у вас есть все шансы стать пастором. С технической же точки зрения, ну, здесь уже, что говорится, еще легче. То есть это путь семинарии, наверное.
Это путь сначала в общину лютеранскую, да?
А, ну да.
Ну, прежде всего, по, да,
стопам, да,
в общину община, лютеранскую, да, это...
А дальше учеба.
Это конфирмация, да. Это несколько лет в общине, человек должен себя зарекомендовать, да? Да, вот, и личностные качества, да, вот как вы сказали, должны быть
скорее
какие-то
всего,
личностные,
да, это тоже важно.
Качество, умение общаться с людьми, вот. То, что вы говорили, желание, вот этот вот внутренний такой посыл, желание рассказать людям о жертве Иисуса Христа, о том, что в Библии для человека открыто, вот еще раз открыть это людям, донести это людям. И вот то, что вы сказали, да, технический
возможно,
путь.
Возможно, даже иметь желание к этому, может быть, я даже и неправильно сказал, но... Ну, что значит вот иметь желание, да? Обычно человек вот иногда сомневается, а получится ли у меня, а способен ли я к этому. Ну, он имеет, да, вот хочет стать, например, пастором. Ну, вот, да, я думаю, бояться не нужно. Вот нужно постараться разобраться в себе, нужно постараться разобраться, значит, и в будущем немножко, значит, а к чему это приведет и все такое. Дело в том, что же еще и можно, наверное, сказать, и аспект еще такой, ну, наверное, семья, а не будет ли вас отвлекать?
Да,
в дальнейшем.
Кстати,
вот это тоже очень серьезный вопрос.
Это серьезный иногда, вопрос, да.
Если, я так понимаю, молодой человек задает вопрос, то вот надо еще как-то и в будущее заглянуть. Потому что
да,
вот иногда как-то
да,
человек
как?
Вот очень бурно стремится к этому, а потом понимает, что жизнь-то оказывается не очень-то и легкая. Бывают и совершенные потрясения, и от которых человек иногда, что называется, бросает что-то начатое и начинает уже жить по-новому. И у него даже приоритеты совершенно другие становятся. Он понимает, что вот на какие-то тяжелые условия нужно в какие-то другие действия. И он, конечно же, их будет совершать, эти другие действия, для того, чтобы выжить.
Ну, да.
Так же, как и немцы. Так же, как и немцы сосланы. Они вот что-то меняли в своей жизни, устой свой, чтобы как-то... Не то чтобы быть похожим на то, куда они попали, а, наверное, скорее всего, к трудностям быть готовыми. И здесь, наверное, пастор, если вот человек хочет стать пастором, это быть готовым вот к тем самым неожиданным поворотам судьбы.
Ну, да, это правильно. С другой стороны, для чего дается семинария, да, для того, чтобы поступить в семинарию, во-первых, надо рекомендацию от общины, не просто так там,
да, кстати, это...
рекомендация от общины, да, то есть человек зарекомендовал себя в общине, вот, и учеба-то в семинарии еще для чего дает, чтобы человек тоже понял свои, взвесил свои возможности, свои способности,
да.
Для того, чтобы он получил знания, не только знания, но и определенные там, навыки тоже, да, это тоже очень важно, не просто теоретические знания, но и практические, вообще не какое-то практическое служение, действительно, сначала проповедником, потом уже, если, так сказать, все сложится, то и пастором и так далее. То есть для этого существуют определенные ступени, и эти ступени, они, как сказать, они, в общем-то, облегчают человеку понимание того, пастор он или не пастор, правда же?
Да.
Ну, вот они человека ну, ставят на место, человек начинает понимать, действительно, он может или...
Здесь, наверное, еще такой, можно сказать, вопрос уж, если человек поймет, что он не может стать пастором уже после учебы, то здесь уже, что называется, потерянное время. Поэтому я вот немножко все-таки отсылаю назад. Вот, назад — это к самой первой точке. Да, вот обязательно подумать.
Ну вот насчет потерянного времени, все-таки, Николай, я с вами не согласна. Тут это не потерянное время. Дело все в том, что ведь учеба в семинарии — это не потерянное время. Это время накопления. А накопление... Слово «знание» мне вот не нравится.
Да, я тоже, ну, мне вот это слово не нравится.
Слово «знание», но... оно вот больше относится к какому-то научному...
Ну, так скажем, сказать, так, опыта какого-то, жизни.
И опыта, и общения с пастырями, с проповедниками, и какая-то... Вот люди могут... Да,
здесь, скорее всего, это мы так с вами вот говорим, а для человека, когда он поймет, он, наверное, так, скорее всего, он даже не будет думать, что время, он всегда, наверное, скажет, что ой, сколько я потерял-то времени. Ну, это просто мое такое мнение.
Нет, ну, да, наверное, надо хорошенько все взвесить, безусловно. Но и тем не менее, человек, когда несет какое-то служение в общине сначала, Вот, он уже понимает какие-то подводные камни.
Хотя да, кстати, да, если да. уж уже мы и говорим о служении неком, да. вообще не работа, вообще не, да. то здесь уже что-то, ответственность какая-то ложится, да.
Конечно. А, вот еще к вам вопрос, Николай, вы знаете, просто, значит, Евгения спрашивает, как креститься взрослому в церкви?
Так, ну как креститься взрослому в церкви? Прийти как и покреститься.
А?
Прийти и покреститься.
Нет, креститься...
Что нужно для этого? Нужно ли быть немцем? Вот вопрос в чем?
Да, давайте мы... Давайте мы вот... Евгений, я так... Ваш вопрос можно понять двояко. С одной стороны, как креститься, в смысле, накладывать ли крестное знамение взрослому в церкви, это один, да, вариант вот вопроса вашего. А здесь лютеранская церковь не ограничивает человека, человек может прийти и положить на себя крестное знамение, как католики или как православные, это не важно, это так, как вам удобно, так, как вам хорошо, вы можете вообще прийти там, в лютеранскую, предположим, церковь и не накладывать на себя крестное знамение, потому что это, так сказать, никак не регламентируется лютеранской церковью. Вот это. А что касается, как креститься, в смысле принять святое крещение.
Да, скорее всего.
Да, вот такое, да. А, речь о таинстве крещения. Вот Евгений уточняет. Евгений, спасибо за уточнение. А вот как человек может принять таинство крещения, уже взрослый человек? Вот расскажите в нашей, например, церкви.
Ну, то же самое, наверное, скорее всего, даже какая-то духовная подготовка. Все-таки это серьезная тоже вещь. Это нельзя сказать, что вот сегодня я думаю об этом, завтра уже нет. Уж если человек решил, то он идет и... уже принимает это самое крещение.
Это да, с одной стороны, это так, то есть человек должен этого хотеть. С другой стороны, в нашей, например, в нашем кафедральном соборе, для того, чтобы человек принял святое крещение, он должен пройти подготовку. Это есть конфирмационные занятия, которые, кстати, у нас начнутся в сентябре. Опять же, следите за объявлениями на наших сайтах и в социальных сетях. У нас начнутся конфирмационные занятия, которые проходят с сентября по апрель, и в них могут принять участие все, кто хочет, и эти конфирмационные занятия готовят человека и к таинству крещения. Вот в этом году у нас, например, крестилось два человека. Елена Шмидт, которая была в прошлую среду здесь на передаче, и еще одна наша сестра. То есть это женщины, которые приняли святое крещение. Для того, чтобы принять святое крещение в нашей церкви, вы должны посетить конфирмационные занятия и понять для себя, что такое вера, что такое причастие, что такое крещение, как понимают их христиане и англическо-лютеранская церковь. Николай, к сожалению, вы знаете, у нас осталось очень мало времени.
Не может быть.
Вот я вам серьезно говорю, вот как-то быстро побежит время. Вот давайте еще, вот у нас минута есть, полторы даже.
Последний вопрос. Напутствие.
Напутствие. Наверное, скорее всего, вы мне можете дать свое напутствие как викарий, как проповедник. Я просто хочу сказать, что я думаю, может быть, мы продолжим наш разговор вот об общении. Как
я
вы думаете?
Я согласился обязательно, да.
Да.
Если это будет возможно, то, конечно же, мы еще встретимся.
Тогда давайте закончим сегодня нашу передачу. Дорогие друзья, передача «Лютеранская волна» подходит к концу. Вы еще услышите буквально через несколько секунд проповедь нашего архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви России Дитриха Борисовича Брауэра. Очень интересная проповедь. А мы с вами вот сегодня с Николаем Димоновым прощаемся. Я думаю, у нас был очень интересный и насыщенный разговор. Николай ответил даже на много вопросов. А мы давайте продолжим разговор о том, как живет маленькая община, какие у нее радости, какие, может быть, горести, какие проблемы. Нам хочется это понять, Николай. Давайте мы поговорим с вами в следующий раз.
Я согласна.
Да?
Всех благ всем радиослушателям и вам, Юля.
Спасибо большое, Николай. Вот, до свидания, дорогие друзья.
Дорогие братья и сестры, бывает и так, что после третьей строфы сразу следует пятая. Так в жизни бывает, что не все идет по плану, не все идет так, как мы предполагаем. Но Бог располагает, есть те вещи, которые остаются все-таки, Бог милостив, незыблемыми. Это заповеди, заповеди, которые на все времена определяют, должны определять нашу жизнь. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Итак, сегодня мы слышим седьмую заповедь. Не укради. Дорогая община, каждый человек имеет право. Право зарабатывать, приобретать себе имущество, владеть им и распоряжаться. Бог благословляет всякий честный труд. Этот труд вознаграждается теми средствами и возможностями, которые позволяют должным образом обеспечить свою жизнь и помогать другим. Тот, кто покушается на чужое имущество, тот ни во что не ставит чужие труды и обесчещивает себя. Дьявольская природа воровства проявляется уже в недвусмысленных последствиях этих преступных деяний. Ущерб должен быть так или иначе возмещен в соответствии с законом, а преступник наказан. Исключение из правил возможно тогда, когда виновник искренне раскаивается. Тогда ему может быть оказана милость. Иисус Христос противопоставляет себя вору. Он – добрый пастырь, который, как сказано в Евангелии от Иоанна, полагает жизнь свою за овец. То есть он ничего ни у кого не отнимает, но жертвует собой ради других. Волк, вор, расхищает овец и разгоняет их. Пастырь Иисус Христос бросается в пасть волка для того, чтобы спасти овец. Воровство, таким образом, противоположно жертвенному деянию Христа. Вор вообще не способен на жертву. Он сам по себе хищник. Хищник, который обманным путем все время старается выкрасть самое дорогое, самое ценное, а возможно и лишить средств к существованию или убить. Этот волк может проснуться в любом человеке. Мнимым оправданием тогда станут стесненные обстоятельства, нужда, озлобленность, обида. Потому важно всегда помнить эту заповедь «Не укради», чтобы уберечься от этого пути хищника. Любое приобретенное имущество не должно, конечно, служить самолюбованию и гордыне. Мы сегодня уже слышали, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Скупость воспринимает материальное богатство как самоцель, а гордыня вторит. Однако любое богатство призвано созидать добро. Оно должно вкладываться в то, что переживет нас. Тогда оно станет тем саженцем, который даст в свое время благой урожай. Человек, который способен на добро для других, на вложение в будущее, в вечность, не будет бояться вора. Он собирает себе небесные сокровища, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, как сказано в Евангелии от Матфея 6 главе. Принимая благо, те или иные, мы в то же самое время призваны отдавать, призваны делиться ими. Не сделать этого означает по сути своей украсть у того, кто нам все это дает, украсть у самого Бога. Ведь это Он дает нам все. Он верил что-то доброе тебе и мне для того, чтобы мы могли обогатить других, изменить мир к лучшему и тем воздать Богу славу. Он благословляет нас, чтобы мы стали благословением для других. В книге «Бытие» уже, в 12 главе, говорится: «Так говорит Господь, я благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Иисус Христос сказал однажды своим ученикам: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу, душа, душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Богатеть в Бога означает приобретать духовное сокровище. Человек, мерящий богатство только материальными благами, несчастен и беден. Эти временные блага нужно инвестировать в нетленные, да и, по сути, задать себе когда-то вопрос, когда достаточно, когда этих житниц уже будет достаточно, когда можно уже будет остановиться и возблагодарить Бога и отдать от излишков. А инвестировать в будущее нужно, конечно, с умом, нужно с чистым сердцем, таким образом, чтобы добро по-настоящему приумножалось. Вместе с подаренным добром и люди, его получившие, становятся добрее. Отдавая, мы не беднеем, но действительно инвестируем, вкладываем, обретаем истинное счастье, меры которому не положено. Бесспорно, украсть можно не только материальные средства. Человек может быть намеренно лишен своего достоинства, ущемлен в своих естественных правах. В Евангелии от Луки, 16 главе, мы читаем. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил. «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, а также и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Богач не замечает нищего. Он даже не в состоянии посмотреть ему в глаза. Они будто живут в 2 разных мирах. И то, что мы читаем здесь, в этой притче о пропасти, утвержденной между раем и адом, уже было установлено человеком на земле. Притча соединяет эти миры, этих столь разных людей. Перед Богом и Его судом они оказываются равны. А заповеди Божьи оказываются достаточно для того, чтобы не творить очевидную богопротивную несправедливость и приложить все старания, чтобы преодолеть пропасть между людьми. Приведу пример, напомню, что в России уже с XI века закрепилось так называемое крепостное право. В 1649 году оно было официально утверждено соборным уложением. А отменили его только в 1861. Александр Радищев в знаменитом путешествии из Петербурга в Москву так писал об этом явлении, обращаясь к помещикам. «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем, воздух, да, один воздух, отъемлем нередко у него не только дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отнять у него жизнь, но разве мгновенно? Сколько способов отнять ее у него постепенно? Бич современного общества – это так называемая коррупция. Она способна пронизывать это общество сверху донизу. Когда на нее перестают обращать внимание, начинают воспринимать ее как данность, как некую норму, она словно опухоль постепенно становится злокачественной. Избавиться от нее тогда бывает крайне сложно. Для этого необходимо не только какие-то жесткие законодательные меры. Для победы над коррупцией прежде всего нужно вылечить зараженное коррупцией сознание, очистив его нелицеприятной правдой Божьей заповеди. Нельзя обманывать себя и считать, что взятка или подкуп могут быть безобидными или нормальным явлением. Ведь мы обкрадываем сами себя и, более того, залезаем в и без того почти пустой карман детей, стариков, инвалидов. А за последнее время этот карман стал еще беднее. В 16 главе книги «Исход» мы читаем о сетовании народа Божьего на лишение в пустыне после выхода из Египта. Люди были готовы отказаться от свободы, принять рабство, то есть сами принять такое решение, абсурдное, лишь бы насытиться. Бог умилосердился над народом и послал ему пропитание в виде небесной манны. Этой манны было ни много и ни мало, ровно столько, сколько необходимо. Так мы читаем в книге «Исход» 16 главе. «У того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть». И осталось еще на предстоящие дни. Так Бог являет свою справедливость. В Евангелиях мы находим схожие истории. Чудесное насыщение множества людей. В Евангелии от Матфея, 14 главе, в Евангелии от Марка, 8 главе, они описаны. Эти истории говорят о том, как Бог проявляет заботу о людях. Он насыщает нас как духовно, так и физически. Он понимает, что мы нуждаемся в равной степени и в том, и в другом. Помимо этих историй о насыщении, эти истории насыщения свидетельствуют о том, что там, где разделяют даже самое малое друг с другом, все могут насытиться. Даже малое может стать великим, если подойти с добрым, верующим сердцем. Верующий человек не сетует, он благодарит за то, что имеет. А потому он распоряжается этим разумно и ответственно, потому что осознает цену. Итак, мы не должны красть ни материальное имущество, ни унижать достоинство или лишать возможностей других людей. Мы должны распоряжаться земными благами так, чтобы они несли благословение как нам самим, так и другим людям. Всякое богатство вверяется нам свыше с тем, чтобы мы пользовались им во благо. И разве Господу так трудно скупых низвергнуть нищету, а обделенных счастьем чудно возвесть на счастье высоту? Гордыню усмирит он власть, а слабым он не даст упасть. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.